«Нет», — ответил редактор. «Его жена вычищала из машинки сколько могла, когда Рек уходил на вечернюю прогулку, а он уходил каждый вечер часов около 9.
«И как у нее хватило духа обвинять тебя?»
— осуждающе пробормотал агент, усаживаясь в скрипнувшее под его тяжестью садовом кресле поудобнее. «Она сама подкармливала его фантазии».
«Ты не понимаешь, почему она позвонила и почему она была расстроена», — спокойно сказал редактор, потом посмотрел на жену писателя. «Но я думаю, ты, Мэг, догадываешься».
«Может быть», — сказала она и искоса бросила на мужа виноватый взгляд. «Она разозлилась не потому, что ты давал дополнительную почву его фантазиям. Она боялась, что ты их разрушишь».
«Браво!»
— редактор зажег новую сигарету. «И по той же причине она убирала корм для форнитов. Если бы пища продолжала накапливаться в машинке, Рек, следуя прямо от своего первого иррационального постулата, сделал бы совершенно рациональный вывод, а именно, что его форнит либо умер, либо ушел.
Следовательно, конец Форнусу. Следовательно, конец писательству. Следовательно...» Он замолчал, позволив последнему слову улететь вместе с табачным дымом. Потом продолжил. Он думал, что форниты, по всей вероятности, ведут ночной образ жизни. Они не любили громких звуков. Он заметил, что не может работать на утро после больших шумных вечеринок. Они ненавидели телевидение. Ненавидели статическое электричество. Ненавидели радий. Рек писал, что продал свой телевизор за $20 и давно уже избавился от наручных часов со светящимся циферблатом. Дальше шли вопросы. Как я узнал про форнитов? Может быть, у меня тоже живет один? Если так, то что я думаю об этом и о том? Видимо, нет смысла пересказывать его письмо в подробностях. Если у вас когда-нибудь была собака какой-то определенной породы, и вы припомните, какие вопросы задавали владельцам таких же собак насчет ухода за ней и кормления, вы легко представите себе вопросы, которыми засыпал меня Рек. Одной маленькой закорючки под моей подписью оказалось достаточно, чтобы открыть ящик Пандоры.
«Что ты написал в ответ?» – спросил агент.
«Здесь-то и начались все неприятности», – медленно произнес редактор. «Для нас обоих. Джейн попросила подыграть ему, что я и сделал. К несчастью, слишком хорошо. Ответ на его письмо я писал дома, будучи сильно пьяным. Квартира казалась совсем опустевшей. Пахло чем-то застойным, сигаретный дым, недостаточное проветривание. Когда Сандра ушла, все развалилось». Мятое покрывало на диване, грязные тарелки в раковине и все такое. Мужчина средних лет, не приспособленный к ведению домашнего хозяйства. Я сидел перед машинкой, заправленным в нее бланком, и думал: «Мне нужен форнит. Пожалуй, даже мне нужно целую дюжину форнитов, чтобы они посыпали форнусом весь этот проклятый одинокий дом». В тот момент я был достаточно пьян, чтобы позавидовать помешательству Рега Торпа. Я написал ему, что у меня, конечно же, тоже есть форнит, и что он удивительно походит повадками на форнита Рега. Ведет ночной образ жизни, ненавидит шум, но, кажется, любит Баха и Брамса. Мне часто работается лучше всего после того, как я вечером послушаю их музыку, так я ему и написал. Написал также, что мой форнит определенно питает слабость к киршнерской колбасе. Пробовал ли Рек кормить своего этим блюдом? Я просто оставляю кусочки около синего редакторского карандаша, который всегда беру домой, и на утро они почти всегда исчезают. Разумеется, если предыдущим вечером не было шумно, как Рек и сам заметил. Я написал ему, что благодарен за информацию о радии, хотя у меня и нет часов со светящимся циферблатом. Рассказал, что мой форнит живет у меня еще с колледжа. Мое собственное сочинительство так захватило меня, что я отпечатал почти 6 страниц. Только в самом конце я добавил параграф о рассказе, чисто для проформы, и подписался.
«А под подписью?» – спросила жена литературного агента.
«Разумеется. Форнит сом форнус». Он умолк на секунду. «Вы в темноте не видите, конечно, но я покраснел. Я был тогда жутко пьяный, жутко доволен собой».
Утром я, возможно, опомнился бы, но к тому времени было уже поздно».
«Ты отправил письмо в тот же вечер?» – пробормотал писатель.
«Да, именно. А потом полторы недели ждал, затаив дыхание. Наконец получил рукопись, адресованную в редакцию на мое имя, но без сопроводительного письма. Он сократил все, о чем мы договаривались, и я решил, что теперь рассказ просто безукоризненен. Но сама рукопись... Я положил ее в свой кейс, отнес домой и перепечатал. Все листы были в странных желтых пятнах, и я подумал...»
«Моча?» – спросила жена агента.
«Да, я сначала тоже так подумал. Но оказалось, нет. Вернувшись домой, я обнаружил в почтовом ящике письмо от Рега. На этот раз 10 страниц. И содержание его становилось ясно, откуда взялись желтые пятна. Он не нашел киршнерской колбасы и пробовал кормить Форнита джорданской. Писал, что Форниту понравилось, особенно с горчицей. В тот день я был более-менее трезв, но его письмо в сочетании с этими жалкими горчичными пятнами, отпечатавшимися на листах рукописи, заставили меня двинуться прямиком к бару. Как говорится, круг не прошел, 200 долларов не получаешь, двигайся прямо в бар».
Сноска. Правила игры в монополию.
«А что еще он писал?» – спросила жена агента. Рассказ все больше и больше завораживал ее. Она наклонилась вперед, перегнувшись через собственный немалых размеров живот, в позе, напомнившей жене писателя щенка Снупи, влезшего на свою будку и изображающего горного орла.
«На этот раз всего две строчки про рассказ. Мол, вся заслуга принадлежит Форниту и мне».